Всем привет! Вы слушаете «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Мы продолжаем наш цикл о взаимоотношениях американских президентов и советских лидеров. Если вдруг кто-то еще не успел его послушать, скорее подпишитесь на наш подкаст на Google и Apple подкастах и послушайте с самого начала. Потому что мы говорили о Рузвельте, мы говорили о Гарри Трумане, аж в трех частях вышла сага о Трумане, об Эйзенхауэре, о Кеннеди, и вот добрались до Линдона Джонсона, 36-го президента США, на правление которого пришлась Вьетнамская война, расовые волнения и убийство Мартина Лютера Кинга. И вот об этом мы сегодня поговорим. Да и стал он президентом при необычных, мягко говоря, обстоятельствах, да?
Ну, вот убили Кеннеди, он был вице-президентом у Кеннеди. Есть знаменитая фотография, где он принимает присягу через 3 часа после убийства президента США в Далласе, на борту президентского самолета. Рядом с ним стоит Жаклин Кеннеди. Вообще, это был, наверное, последний случай в истории, когда президент и вице-президент находились одновременно в одном месте в одно и то же время. Кеннеди и Джонсон прилетели с визитом в Даллас, а Джонсон был техасец, а Даллас – это Техас, то есть это было для него дело чести посетить родной штат. И он ехал буквально в следующей машине, в открытой из машины Кеннеди. В общем, случилось то, что случилось.
А как ты думаешь, он был морально готов стать президентом в тот момент? Ну, понятно, что нельзя быть морально готовым к убийству, но я имею в виду, вот до этого он как-то об этом задумывался. Был ли он готов к тому моменту?
Он пытался, он проиграл праймерис Кеннеди. Было достаточно необычно, когда он согласился стать его кандидатом в вице-президенты. До этого он был очень успешным законодателем, обладал таким очень сильным характером, харизмой и умел поддерживать партийную дисциплину. В Конгрессе и в Сенате есть такой официальный термин – VIP, бич. Там демократический бич и республиканский бич, кнут. То есть это такой человек, законодатель, перед которым поставлена задача добиваться того, чтобы депутаты от партии, конгрессмены и сенаторы, следовали генеральной партийной линии, они особенно там вольничали. И вот Джонсон был одно время вот этим самым бичом. То есть он умел там надавить, он умел убедить, он умел так поговорить с политиком, что тот стоял по стойке смирно и, соответственно, начинал следовать указаниям партийного руководства. То есть он был таким доминирующим человеком, который, ну, очень много сделал как законодатель. В принципе, многочисленные его успехи как президента внутри страны, тут важно подчеркнуть, они были связаны с тем, что Линдон Джонсон умел работать с Конгрессом. Это очень важно в Америке. Вообще, интересная история, что человек с фамилией Джонсон родился в городе, который называется Джонсон-Сити, который появился на месте домика, который построил его дед. Такая вот семья, которая пустила корни в Техасе, и вот он относился такой к местной аристократии. Предки Джонсона были какими-то нищими фермерами, которые занялись скотоводством, разбогатели. Такая традиционная американская история успеха. Еще один забавный момент про него. Его полное имя Линдон Бэйнс Джонсон, то есть его в США знают по инициалам LBJ, Линдон Бэйнс Джонсон. Дочерей он называл своих так, чтобы у них тоже были инициалы LBJ, и даже своего пса он назвал, чтобы у него были соответствующие инициалы. Ну, такая вот фишка Джонсона, которая не имеет никакого значения, но все-таки как-то характеризует его личность.
Какие еще черты его личности можно назвать вот перед тем, как перейти к его достижениям, ну или там каким-то провалам президентским, к его политики, вот что можно сказать о нем как о личности? Может быть, у него хобби какое-то было интересное?
Я бы сказал, что это человек, который, наверное, уникальный случай, когда школьный учитель стал президентом. То есть Джонсон был вот таким вот англосаксом, белым протестантом, белая косточка, голубая кровь Соединенных Штатов Америки, и начал он свою карьеру в качестве учителя в школе, где все ученики были детьми мексиканских мигрантов, которые очень плохо говорили по-английски, часто ходили голодными, ободранными, их родителей не было денег и так далее. И Джонсон, посмотрев на это раньше, до того, как он стал учителем, он на мексиканцев смотрел сверху вниз, и вдруг с ним что-то произошло. То есть он понял, что это такие же люди, что они имеют право на жизнь, что им надо помогать. И одно из его доминирующих программ была борьба с бедностью. Он объявил войну бедности, будучи президентом Соединенных Штатов, и добился на этом пути достаточно серьезных успехов. Он считал, что американцы имеют право на пенсионное обеспечение, на медицинское обслуживание, причем медицинское обслуживание – это не привилегия, а право. До сих пор в Америке идут споры по поводу доступа к медицине, то есть право это или привилегия. Джонсон считал, что это право, что каждый человек имеет имеет право на медицинское обслуживание доступное, которое не сделает его банкротом.
Ну и вот Medicare же при нем как раз возникло.
Да, при нем было принято огромное количество программ, причем республиканцы выступали против этого, он был демократом, но он сумел провести вот эти невероятные реформы в свое время. Кстати, вот в разрушении известного мифа о том, что республиканцы всегда снижали налоги, а демократы всегда их повышали, Джонсон провел очень крупное сокращение налогов. В самом начале своего президентства это был план, еще предложенный Кеннеди. Тем не менее, одно другому не помешало. Наверное, его можно считать таким вот политиком социал-демократического, если оперировать европейскими категориями, образца. Человек, который следовал принципам Франклина Делана Рузвельта и старался делать упор на социальные программы. И, в принципе, это было его главное, на что он рассчитывал. То есть он пытался изменить Америку, сделать ее лучше и более приятной и удобной для жизни страной. Но, как это часто бывает, холодная война не стояла на месте. И если вот при Кеннеди во Вьетнаме было размещено там менее 15 тысяч американских военнослужащих и военных советников, то при Линдоне Джонсоне их стало более 300 тысяч. Произошел танкинский инцидент знаменитый, противоречивая история, в рамках которой, возможно или предположительно, вьетнамские катера обстреляли американские корабли в международных водах, после чего Джонсон отдал приказ о начале крупномасштабных атак на Северный Вьетнам. Опять же, важно заметить, что это такое было. Да? То есть Вьетнам был разделен на два государства. Ну, как сегодня Северная и Южная Корея, вот также был Северный и Южный Вьетнам. Северный Вьетнам был коммунистическим, там была такая полноценная диктатура Хо Ши Мина, которая действовала при поддержке Москвы и Пекина. А на юге было так называемое буржуазное правительство, которое было очень непопулярно, которое сотрясали перевороты, убийства, оно было страшно коррумпированное, невероятно неэффективное. В общем, очень такое плохое правительство там было. Оно постоянно менялось, на кого делать было ставку, совершенно непонятно. И между этими двумя государствами шла необъявленная война, причем атаковал север, коммунистический север. То есть он поддерживал коммунистических партизан на юге активно, то есть перебрасывал туда целое военное подразделение, караваны с военной техникой. Он совершал атаки на воинские части и органы власти Южного Вьетнама. Войны как таковой не было, была постоянно такая ползучая агрессия севера. А США были союзником Южного Вьетнама официально. Как бы была поставлена задача остановить коммунистическое проникновение на юг. И как это было сделать, не вполне понятно, потому что вооруженные силы Южного Вьетнама были неэффективны, малонадежны. В итоге пришлось перебрасывать свои подкрепления. Генералы просили все их больше и больше, потому что шла вот эта война в джунглях. Линдон Джонсон совершенно не понимал, что ему делать. У него был даже такой безумный проект. Он несколько раз предлагал Северному Вьетнаму остановить войну в обмен на включение его в американские социальные программы. Он говорил, ну окей, у вас вот люди живут бедно, вот мы готовы, чтобы США спонсировали социальные программы, медицинское обслуживание и так далее и тому подобное для жителей Северного Вьетнама. Такого никогда не было. Там на это не шел. Ему нужна была военная победа, как это часто бывает. Велась вот эта полномасштабная война, которая в США была ужасно непопулярна, которой не было никаких сил остановить. И эта война погубила президентство Линдона Джонсона, он до сих пор считается вот одним из таких вот президентов-неудачников. И эта война высосала из него все силы и уничтожила его политический потенциал, надо сказать. То есть вот если после его реформ социальных и очень важных расовых реформ, он пытался продолжить программу расовой эмансипации, уравнять черных американцев с белыми американцами, он много сделал.
Ну да, тут надо сказать, что при нем как раз был принят акт о гражданских правах, который уничтожил расовую сегрегацию на юге США.
Да, совершенно верно. Он сделал очень много, это был очень решительный шаг. Выступал он совершенно не как империалистический ястреб. Но он всерьез опасался, его советники всерьез опасались, что если рухнет Южный Вьетнам, то следующим будут Филиппины, весь Индокитай, Таиланд, ну и кто там дальше. Коммунистический Китай, коммунистическая Северная Корея и вся Юго-Восточная Азия перейдет под контроль коммунистов, которым Джонсон не испытывал ни малейших симпатий, несмотря на то, что его убеждения часто называли левыми. Вот сейчас современные консервативные исследователи утверждают, что Линдон Джонсон был очень левым. Ну, не был он левым. Это вот такой вот парадокс его его президентства. И вот первые выборы на волне вот этих социальных программ он выиграл с разгромным счетом. Он просто втоптал в землю кандидата республиканцев, который был как раз вот таким антикоммунистическим ястребом. А на вторые выборы он просто не пошел.
А на первых выборах, по-моему, он действительно, там был такой разрыв, которого не было со времен Монро. Это был, то есть со середины 19 века не было такого, таких разгромных побед.
Он был очень популярен. И вот этот человек, он был такой человек очень высокого роста, с низким голосом, представительный мужчина. Кеннеди был известен как любитель женщин и популярный среди красавиц, а Джонсон хихикая говорил, что у него на самом деле намного больше побед, чем у Кеннеди, он просто про это ничего никому не рассказывает, потому что он женат, и зачем вообще это надо? И вот этот парадокс, да, то есть человек, который проводит такую социально ориентированную политику в США и пытался проводить ее на международной арене, оказывается, внезапно вот история его судит прежде всего как человек, который дал полный размах Вьетнамской войне и со всеми ужасами и кошмарами, которые эта война несла.
А кем был Джонсон для советского гражданина? О нем вообще что-нибудь знали в Советском Союзе? Или он был так в тени?
Естественно, Советский Союз знал о Линдоне Джонсоне то, что про него рассказывало советское радио, советское телевидение и писали советские газеты. Джонсон был, естественно, империалистом, капиталистом. Я еще помню, вот я появился на свет в 1966 году, и убийство Кеннеди, президентство Джонсона в моем детстве было еще достаточно таким свежим фактором, а память у меня хорошая. Вот по советскому телевидению шли программы, в которых расследовалось миллионный раз убийство Кеннеди. И вот одна из популярных версий была то, что вот эти техасцы, богатые, в главе с Джонсоном организовали этот переворот, убийство президента, чтобы Джонсон пришел к власти и делал свои страшные дела во Вьетнаме. Ну, мягко говоря, это не соответствует действительности, но его так принято долгое время было демонизировать. Более он еще техасец. Ну, кто такой техасец в советском обиходе? Там человек, у которого два кольта висят на ремне, да, шляпа, жвачка, там какая-то дешевая сигарета, мустанг, и он палит в потолок и дерется. Ну, как бы Джонсон был несколько иным человеком, несмотря на то, что он был именно коренным техасцем в полном понимании этого слова. Джонсона не любили.
Не любили в Советском Союзе, ты имеешь в виду?
Джонсона не любили в Советском Союзе, и у него была за время президентства, по большому счету, только одна встреча высокопоставленным советским руководителем. Это был саммит с Косыгиным, который был тогда архитектором советских экономических реформ. Они вроде бы друг другу понравились, и все прошло, в принципе, нормально. Но, по большому счету, все внимание Джонсона было приковано не к Советскому Союзу. Ну, говорил Косыгин, чтобы Советский Союз прекратил поддержку режима Хо Ши Мина. И Косыгин ушел от прямого ответа, дав понять, что Москва сама решит, кому помогать и кому не помогать, а Хо Ши Мин – человек прогрессивный. Напомню, что вьетнамские коммунисты, они мало отличались от других коммунистов. Они всячески преследовали национальные меньшинства, которых во Вьетнаме хватало. Это был такой коммунизм, скорее, в северокорейском варианте, такая смесь коммунизма и национализма. На ранних этапах они изгоняли, убивали этнических китайцев. Впоследствии их преследование китайского меньшинства стали одной из причин того, что Китай вторгся на территорию Вьетнама уже в 70-е годы. То есть там режим был очень брутальный, охотно прибегавший к насилию и не жалевший ни своих, ни чужих. Но США влезли в эту страшную войну, не имея вообще, по большому счету, никакой внятной стратегии действий. Призрак Вьетнама еще долго продолжал висеть над Соединенными Штатами Америки, наверное, до сих пор висит, когда мы начали говорить о выходе из Афганистана. Афганистан начали опять сравнивать с уходом США из Вьетнама. Хотя там вроде бы все намного более организовано и спокойно, дай бог, будет. Я сейчас постучу по дереву, чтобы все это так произошло. Линдон Джонсон и холодная война – это тема не очень точная, потому что война во Вьетнаме, безусловно, была одной из горячих проявлений холодной войны. Вьетнамцы воевали советским оружием, и во Вьетнаме воевали советские военные, которые поставляли туда современные истребители, системы ПВО и так далее. То есть в какой-то момент в Северном Вьетнаме была самая большая концентрация систем ПВО в мире. Нигде такого не было. Там была так называемая «долина МИГов», где было натыкано ну, такое количество зениток, ракетных установок с радарами, что ну, вот тут все. И США приходилось что-то с этим делать. Советский Союз не признавался, что его офицеры воюют во Вьетнаме, его летчики летают в вьетнамском небе. То есть это была, опять же, очередной конфликт, где США и СССР через такие прокладки, через прокси противостояли друг другу. И мы знаем, кто победил в этой войне. в итоге. В военном плане мы знаем, кто победил в политическом, потому что сейчас Вьетнам превратился в американского союзника.
Ты сказал, что Джонсон все-таки был президентом-неудачником. А почему он был президентом-неудачником? Из-за того, что, из-за того, какие действия он сам совершил, или все-таки ему не повезло, и на его президентство пришлась вот эта война и так далее?
Вот я в свое время у Пушкина украл выражение «сила вещей». Это вот сила вещей, которая привела к тому, что он принимал решения, которые не хотел принимать. Война в джунглях, война во Вьетнаме требовала все больше и больше войск. Американская армия была невелика, и поэтому для того, чтобы подпитать армию и флот солдатами и матросами, был введен призыв, и он был очень непопулярный. Тогда вот начались массовые демонстрации, американцы не понимали, почему они воюют во Вьетнаме, почему их дети погибают во Вьетнаме. Будущий президент Клинтон тогда убежал в Канаду для того, чтобы не участвовать в этом призыве. Призыв никогда не был популярен в США. Каждый раз, когда его объявляли, американцы к этому относились крайне негативно. И Джонсон, естественно, который был вынужден под давлением своих военных, которые обещали ему победу, вот, дайте нам еще 100 тысяч солдат, и вот еще 200 танков и 500 самолетов, и вот все, вот мы через полгода мы переломим ход событий, и все будет хорошо. Он был совершенно не военный человек, он доверял военным и был уверен, что он делает правильно, потому что, еще раз, он очень опасался распространения коммунизма в этом огромном регионе, исключительно важном регионе. И вот он шел вот по накатанной, он шел по этой дорожке, и, конечно, он должен был в какой-то момент остановиться, но он не остановился. Потому что он опасался, что, опять же, вот такой заложник ситуации, он проводил вот эти социально ориентированные реформы, вполне себе такие демократические, либеральные, а его критиковали за то, что он слишком мягок с коммунистами и с левыми. Он хотел проявить жесткость на внешнеполитической арене для того, чтобы добиться чего-то внутри страны, что он считал намного более важным. Ну и, как мы понимаем, он проиграл.
Насколько велика его роль действительно в уничтожении сегрегации в США?
Это сложный вопрос, потому что главную роль сыграло движение. Тогда вот к протестам афроамериканцев присоединилось огромное количество белых. Не несколько белых, как всегда было, а белые американцы массово поддерживали черных американцев.
Но это то, что произошло сейчас, вот когда движение Black Lives Matter стали поддерживать белые американцы.
Да, потому что они считали, что ситуация несправедлива. Американская идеология, американизм, если можно так выразить, все-таки основан на принципе справедливости. Это вот честно или нечестно? Вот нечестно, когда одни люди получают больше прав, а другие люди получают меньше прав. Это нечестно. С точки зрения значительной части населения США. Далеко не всех, конечно. И Джонсон, который сам считал это несправедливым, хотя, конечно, он был расистом, так вот, если как бы оценивать это с точки зрения современных представлений об этом слове и об этой системе взглядов, но, тем не менее, он считал важным и необходимым уничтожить кардинальную несправедливость в Америке. Считал, что чернокожие американцы должны иметь те же самые права. Они не должны быть людьми второго сорта, кем они были на протяжении очень многих веков. И, безусловно, его политический вес, его политическая мудрость, его умение разговаривать с законодателями позволили принять соответствующий закон. Очень важный закон, который, как мы знаем, оказался все-таки не настолько радикальным, чтобы не нуждаться в дополнениях или освежениях, или усилениях. Ну, наверное, это судьба любого закона. За исключением Конституции.
Чем Джонсон занимался уже после своего президентства?
Он прожил недолго. Через несколько лет после ухода из Белого дома он умер. Он жил на своем ранчо, занимался внуками. Жил жизнью фермера. Хотя, надо сказать, что война во Вьетнаме и в Техасе подорвала его авторитет, но он пользовался большим уважением, несмотря на всю эту вот кровавую кляксу или рану Вьетнама. Тут, кстати, еще есть один интересный момент, о котором мало кто знает. Когда убили Кеннеди, и Джонсон оказался президентом, первый человек, которому он позвонил, был экс-президент Дуайт Эйзенхауэр, о котором мы говорили раньше, республиканец. А Джонсон – демократ. Да? Президент-демократ позвонил президенту Эйзенхауэру, пригласил его в Белый дом и попросил у него совета, что ему делать. И Эйзенхауэр ему на листочке бумажки набросал там какой-то план первоначальных действий, какую речь он должен произнести в Конгрессе, какие принципы он должен в начале своего президентства придерживаться, какие дела первоначально следует делать, кого стоит назначить на те или иные посты. И Линдон Джонсон, в принципе, последовал совету Эйзенхауэра. То есть это вот такой вот интересный момент, показывающий все-таки, как президенты, принадлежащие к двум разным партиям, иногда находили возможность сотрудничать, причем очень активно. Когда Эйзенхауэр приезжал в Вашингтон лечиться, Джонсон ему все время посылал цветы туда, то есть это была такая традиция.
Ну, а что касается того, чем он занимался уже после своего президентства, вот известно, что он в 1973 году дал большое интервью журналисту Уолтеру Кронкайту и в том числе говорил там и о движении по защите прав, о том, что он сделал в области защиты прав. И он, кстати, во время интервью курил и сказал Кронкайту, что для его сердца лучше курить, чем нервничать. Ну и вот потом, когда у него случился инфаркт, кстати, уже третий, его обнаружили с трубкой в руке. То есть, действительно, он продолжал курить, как он и сказал.
Ну, тогда еще не была вполне понятна связь между курением и прочими нехорошими болячками, которых сейчас уже, наверное, все знают. Он был техасец, он поступал, как считал нужным.
Да, тогда еще что такое ЗОЖ, никто не знал.
Какие-то были фанатики этой идеи, но Джонсон этого дела не придерживался.
Но, к сожалению, в общем-то, очень молодой умер, 64 года всего ему было.
Да, я бы сказал, что это один из таких вот, наверное, недооцененных президентов США. Ну, все знают Кеннеди, который правил короткое время, и мало кто может вспомнить Линдона Джонсона. Хотя он этого заслуживает.
И все знают Никсона, о котором мы будем говорить в следующий раз, или мы уже не будем, потому что мы как-то раз давным-давно уже посвящали ему передачу?
Я бы поговорил о Никсоне, потому что все-таки первый серьезный договор с Советским Союзом, сокращение ядерных вооружений, это дорогого стоит. Как Никсон обещал завершить Вьетнамскую войну, это тоже отдельный сюжет. Но постараемся уложиться в одну программу. Не будем затрагивать тему импичмента, потому что это отдельная история.
А тем более про импичменты мы тоже как-то уже говорили. О чем мы только не говорили. Да, если вы пропустили все, о чем мы говорили, а у нас уже очень много программ было, пожалуйста, подпишитесь на нас. Не забывайте подписываться в Google и Apple подкастах. В следующий раз мы поговорим о Ричарде Никсоне и прощаемся с вами до следующего выпуска. Я Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Пока.
До свидания.